Добрый день, меня зовут Вин, я один из пасторов здесь, в церкви, если вы еще не знаете об этом. У меня сегодня предоставилась честь сегодня говорить с вами. Мы приглашаем вас открыть Псалом 73, стихи с 12 по 17. Давайте встанем, давайте мы прославим Бога в чтении Его Слова. 73 Псалом с 12 по 17 стих. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это было трудно в глазах моих, доколе я не вошел во святилище Божие и не разумел конца их. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы пришли здесь к Твоим ногам. У нас так трудная тема предстоит, и мы доверяем Тебе, Господи, что через Твое Слово Ты явишь нам какие-то ответы, Твои ответы. В такие моменты, когда столько жизни унесло землетрясение, кажется, что нет ответов совсем. Но Ты призвал нас доверять Тебе. Иисус, для тех, кто еще не знает Тебя, открывай глаза, открывай сердца к тому, что Ты говоришь, Господи. И для многих из нас, кто здесь находится, и тех, кто доверился Тебе, Господи, пожалуйста, помоги нам доверять Тебе еще больше. Мы молились во имя Твое, Иисус. Аминь. Присаживайтесь. У меня две маленькие дочери, и когда они только вот родились, врач посоветовал нам сделать прививки. Ну, вы знаете, от кори, от туберкулеза, от таких вот вещей. Для тех, кто был родителями, те, кто давно уже через это прошли, для тех, кто сейчас в такой же ситуации, как я, для тех, кто собирается, вот, кто столкнется с этой ситуацией, вы знаете, это событие может очень травматирующим. Родителям трудно, вы знаете, потому что мы знаем, что это причинит боль, страдания нашим детям. Я отчетливо помню, как медсестра, когда мы пришли в комнату, когда она говорила нам, учила нас, как держать ребенка безопасно в то время, когда они будут делать укол. То есть они это называют прививкой, а я называю ножевое ранение. Первый укол вводится в руку. И через буквально несколько секунд ничего не происходит. А когда ваш ребенок через секунду осознает, что только что произошло, он начинает кричать. И прямо вот на этом пике его крика медсестра входит, прокалывает его руку еще раз. Единственное, что вы можете сказать в этот момент своему ребенку, единственное, что вы можете сказать, держать его и говорить ему: я люблю тебя. Все будет хорошо. Знаете, что происходит? Ребенок смотрит прямо на вас и говорит: ты меня не любишь. И он продолжает кричать. Вы знаете, мои дети не должны винить меня. Нам нужно объединить усилия и обвинять медсестру. Медсестры, мы вас любим. Но иногда мне кажется, что у вас каменные, холодные сердца, когда вы колите детей. Все это, конечно, шутки. Мы очень благодарим наших вот медсестер за то, что вы делаете. Это очень серьезно. Но мы знаем, что даже если ребенок проходит в тот момент, и это кажется злом, и там есть страдания, но мы знаем, вы и я знаем, что даже если ребенок не знает, что то, что он, через что он проходит, на самом деле хорошо для него, это для его блага. Вот, разбираясь в теме зла и страдания, я хочу, чтобы мы проработали три момента сегодня. Вот первое. Существует ли зло и страдание? Второе. Почему существует зло и страдание? И третье. Все это имеет смысл только с Иисусом. Первое. Есть ли зло и страдание? Почему оно есть? И это имеет смысл только с Иисусом. Давайте пройдем к первому вопросу. Существует ли зло и страдание? Для многих этот вопрос может быть очевидным, но для многих других все еще есть сомнения. Они все еще сомневаются в том, что существует зло и страдание. Но я несколько примеров вам приведу. Вот, например, буддизм до сих пор испытывает трудности в объяснении зла и страдания и их существования, их реальности. И на самом деле буддизм пытается сосредоточиться на чем? На себе. Вы, пожалуйста, беспокойтесь о себе, а не переживайтесь на том, что происходит снаружи. Что бы ни происходило снаружи, не беспокойтесь об этом. Вот то, что внутри, вот об этом беспокойтесь. Христианская наука, если вы когда-нибудь слышали об этом, она была основана лжепророком Мэри Бейкер Эдди в XIX веке. Она вообще не признает, что есть зло, как реальная вещь. Философия New Age. Было время, она пропадала, в 21 веке опять выходит на свой пик. Она на самом деле отрицает реальность зла. Есть и другие религии, которые возлагают вину исключительно на человека, что каким-то образом человек, вы и я, мы ответственны за зло и страдания в нашей жизни. Это означает, если это так, то это означает, что вы, я заслуживаем то, что получили, и что на нас также лежит ответственность за избавление от зла и страданий. Однако христианство решает проблему зла и страданий и ставит ее с головы до ног. Мы открыто подходим к этой проблеме. Даже если мы посмотрим на Псалом 73, на короткое послание вот в этом псалме, то мы увидим, что псалмопевец описывает несправедливость, которая присутствует в его в нынешнем мировоззрении, в тамошнем мировоззрении. В третьем стихе он отмечает, что есть люди, которые считают себя лучше других. Он продолжает в стихе третьем, что «Господи, почему богатые становятся богаче, а бедные продолжают идти по пути бедности?» У нас все еще этот стих остается, эта проблема остается. В стихе шестом говорится о том, что есть люди полные гордости, и из этой гордости они выносят насилие, угнетение, ложь. И псалмопевец здесь иллюстрирует очень личную точку зрения, то, чем мы можем сами поделиться. С самого начала псалмопевец открывает зло и страдания. С самого начала. И Библия с самого начала показывает зло и страдания. С самого начала книг, до их постоянного проявления и развития их, и то, как они становятся больше и больше. А потом Библия заканчивает тем, как зло будет полностью и окончательно уничтожено. Давайте посмотрим на зло и страдания через призму 21 века, как сегодня, например. Потому что будут моменты, с которыми все мы согласимся. И, возможно, будут другие, которые все еще спорные. Давайте первый. Кроксы с носками. Это зло. Если вы носите носки с кроксами, это зло. вы причиняете зло тем, кто рядом с вами. Но если серьезно, как я сказал, некоторые пункты в этом списке все еще спорны. Но вот подумайте, Гитлер и убийство 6 миллионов евреев, Сталин и убийство 20 миллионов русских, стрельба в школе Колумбайн, цунами, которое все происходит и происходит, Всемирный торговый центр, финансовый кризис 2008 года, Элизабет Холмс в Трианасис. NVIXM – это секс-культ, если вы не слышали об этом. У них есть отделение в Ванкувере, если вы не знали. Они приглашают молодых людей под видом помощи, а потом они попадают в культ, и много плохих вещей там происходит. Землетрясение. В Турции и Сирии число погибших превысило 11 тысяч человек. Даже сейчас происходят вещи, которые можно дополнить этот список. Некоторые считают, что это доказательство зла и страданий. Но вы знаете, что атеисты не согласятся с этим. Ричард Докинс, британский эволюционный биолог, бывший профессор Оксфордского университета и атеист, в своей книге «Река из Эдема» предлагает следующую цитату. «Вселенная, которую мы наблюдаем, обладает именно теми свойствами, которые мы должны ожидать. И если в ней нет ни замысла, ни цели, ни зла, ни добра, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Для атеистов, таких как Ричард Докинс, существование зла и страданий является доказательством того, что доброго и любящего Бога не существует. Что он говорит, что если бы добрый и любящий Бог существовал, то не было бы зла и страданий. Они не могут сосуществовать. Отличная мысль. Посмотрите, христиане, мы верим в идеи, вот, которые лучше всего подытожил философ Элвин Плотинга. И он эту идею подытожил пятью вещами. Первое, Бог существует. Второе, Бог всесилен, всемогущ. Бог всеведущ, всезнающ. Бог всецело благ и зло существует. Вот пять вещей, в которые должны верить христиане. Но в 18 веке шотландский философ Дэвид Юм подытожил эту мысль самым наилучшим образом, как я думаю. Бог хочет предотвратить зло, но не может. Тогда он бессилен. Он может это сделать, но не хочет. Тогда он злонамерен. Он и может, и хочет. Тогда почему же существует зло? Аргумент о том, что существование зла и страданий доказывает, что Бога нет, сложный, хороший аргумент, но в этом утверждении кое-что предполагается. Это утверждение предполагает, что зло и страдания есть, и что они существуют в нашей реальности. То есть одна из проблем атеистов заключается в том, что их понимание жизни не может удовлетворительно объяснить зло и страдания. Они просто говорят, ну, что есть, то есть, живите с этим. В недавнем национальном опросе был задан вопрос. Если бы вы могли задать Богу только один вопрос и знали, что он вам ответит, что бы вы спросили? Опрос показал, что вопрос был таким. Почему в мире есть боль и страдания? Люди хотят знать. Большинство знает, и не просто знает, но и чувствует, что зло и страдания существуют. Большинство согласится с тем, что жестокое обращение с детьми – это неправильно. Убийство невинных людей – это неправильно. Рак медицинский, вот тот, который распространяется в нашей культуре, в нашем обществе это несправедливо. Когда я был молодежным пастором много лет назад, я до сих пор помню, как участвовал в похоронах в церкви своей. Молодой человек из моей молодежной группы покончил с собой. Это стало для всех нас шоком, и для меня в том числе. Но он оставил письмо и объяснил причину, почему он это сделал. Я помню эти похороны, как будто это было вчера. Я помню, как был открытый гроб, и его лицо, он был закрыт и занесен, накрыт был из занесенных им себе травм, и только лицо было открыто. Когда мать подошла, чтобы попрощаться с ним, она подходит к гробу и начинает рыдать, и она действительно в страданиях, она кричит, плачет. Отцу молодого человека пришлось поддержать ее, обнять, чтобы она просто не упала. Она настолько была как бы разрушена. И когда отец держал вот это сломленное тело своей жены, он повернулся к крыльцу и закричал своему телу своему сына: «Почему, сынок? Почему ты так поступил со своей матерью? Почему ты так поступил с нами?» В этом зале много тех, кто попробовал, испытал точнее, и увидел страдания в самом худшем их проявлении. Хуже даже того, чем я когда-либо сталкивался, я или кто-то другой. И мы с вами, мы молимся за вас, как церковь. И если вы сейчас проходите через какое-то злое страдание в вашей жизни, поговорите. Поговорите с тем, кто рядом с вами, кто вызывает ваше доверие. Поговорите с кем-нибудь. Ваша жизнь стоит того, чтобы жить. Смотрите, если вы похожи на псалмопевца, то вы не пытаетесь объяснить себе, что зла и страданий нет, или пытаетесь найти причины, почему они есть, есть ли они, не взвешиваете это все. Мы что пытаемся сделать? Мы пытаемся найти причину, почему. И это подводит нас ко второму пункту. Почему существует зло и страдание? Церковь, дайте мне, разрешите мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь готовили еду для детей? Давайте я перефразирую. Вы когда-нибудь готовили еду для моих детей? Нет? Тогда дайте я вам расскажу, как это происходит. Я знаю. Я знаю, когда вы смотрите на моих детей, то видите ангелов, но вы ошибаетесь. Они больше похожи на злых гениев. И именно злых гениев. Я буквально вкладываю в еду всю свою кровь, пот и зло, слезы. Но они обязательно спросят, почему. Каждый раз, когда я подаю еду, они спрашивают: а нам точно это надо съесть? А еще что-нибудь есть? Я не хочу эту зелень. По правде говоря, мне нравятся мои дети, я люблю их, и мне нравится, что они спрашивают, почему. И это касается не только Изы. Когда они такие вот маленькие, они задают вопросы о жизни, о том, почему все происходит именно так, как происходит. Поскольку псалмопевец задает вопрос, почему, это должно побуждать нас делать то же самое. И мы должны делать это, потому что Бог не боится наших вопросов. Он поощряет нас. Он не боится тех вопросов, которые у нас есть. И да, мы должны его спрашивать, почему мир таков, какой он есть. Он поощряет нас делать это. Спрашивайте. На протяжении многих веков христиане пытались дать защиту тому, почему Бог допускает зло и страдания в мире. Некоторые христиане согласились с мыслью Они согласились с мыслью, что Бог не всемогущий. Некоторые верят, что Бог так расстроен тем, что движется человечество. Он хочет вмешаться и помочь, но не в состоянии контролировать так много движущихся частей в этом мире. Христиане, которые верят в это, находят некоторое утешение в таких рассуждениях. Но Библия говорит совершенно другое. Бог Библии не слаб, не бессилен и не способен остановить, зло. Иеремия, 32 глава, 26-27 стих. И было слово Господне к Иеремии. Вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что-то невозможное для меня. Вера в то, что Бог не всемогущ, вроде как решает проблему зла, но тогда вы остаетесь другой версией исторического и библейского Бога. Другой причиной может быть то, что все человечество обладает то, что мы называем свободной волей. Это означает, что некоторые христиане верят, что Бог всемогущ, то есть всесилен, но по собственной воле ограничивает свою власть, чтобы не вмешиваться в свободную волю человечества. Но такая свобода, данная человечеству, имеет свои последствия. Часть последствий заключается в том, что человечество может отвергнуть Бога и совершить зло. Это означает, что зло и страдания – это не вина Бога, а она лежит на человечестве, на вас и на мне. Рассуждения о свободе воли хороши в какой-то степени, но на их пути есть серьезные препятствия. Библия ясно показывает, что Бог контролирует свободные действия мужчин и женщин. Бог обращает сердца. Притчи, 21 глава. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, он направляет его. Бог ожесточает сердца, Римлянам 9, и так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И так он милует, кого хочет, и ожесточает, кого хочет. Ефесянам 1 глава 11 стих, в нем мы и сделались сонаследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Однажды я был на выпускной церемонии в средней школе. На церемонию окончания этой средней школы пригласили приглашенного оратора. Оратор в то время был известен тем, что попал в ужасную автомобильную аварию и был единственным человеком среди пассажиров и водителя, включая выжившим в этой трагической аварии. И все его слушали внимательно. Он рассказал историю, что он отправился на поиски того, почему он выжил и в чем смысл всего этого. Он рассказал, что пришел к врачам, чтобы спросить, почему он выжил. Они сказали: мы не знаем, тебе просто повезло, это чистая удача. Почему-то этого вопроса ему было недостаточно. Он пошел к семье, друзьям, и спрашивал их, почему я выжил, в чем смысл, почему я выжил. У семьи и друзей тоже не было ответов, но они сказали, что они благодарны за то, что он выжил. Наконец докладчик упомянул, что он обратился к религиозным лидерам в надежде получить ответ. Религиозные лидеры сказали ему, что, возможно, есть хорошая и благочестивая причина в самой аварии и его выживании. В этот момент тон его речи изменился, и он стал заметно расстроенным. Добро? Какое может быть добро в этом? Далее оратор сказал студентам-выпускникам, что нет никакого добра, но вы должны идти туда и быть добрыми. Вот и все. Вот и весь смысл в этом во всем. В тот момент я подумал, что этот парень убедителен, он мне нравится, но он ошибается. Потому что он был прямо в центре, в самом эпицентре чего-то самого хорошего. У него все эти молодые люди были прямо как на ладони. Он мог повлиять на тысячу человека. А после этого выпуска, после того, как они выпустят, еще больше. Ведь на самом деле отличный вопрос для этой истории был, как может быть хорошая причина для Бога, чтобы допустить зло и страдания. В чем она может быть? Отличный вопрос. Но если вы лично не видите никакой хорошей причины, то это не значит, что хорошей причины не существует. Давайте я по-другому это попробую сказать. Я не знаю, сколько из вас ходит на пешие прогулки, на хайкинг. Я вам скажу, хайкинг, пешие прогулки ужасные. Я до сих пор помню свой первый хайк в Канаде, который был 7-часовым, был длинным, крутым, казалось, что он никогда не закончится. Знаете, что я заметил? Когда вы поднимаетесь вверх, на гору, на какой-то холм, вы видите людей, спускающихся вниз. Вы знаете, в Канаде мы всегда здороваемся, а потом задаете вопрос, сколько еще идти? Знаете, что они говорят? Каждый раз. О, вы так близко к вершине. И они все врут. Каждый. Я хорошо помню. Я хорошо помню, что я все время задавала себе вопрос. Я все еще иду, и еще иду, и еще иду. То, что должно было быть близко, было большое, похоже на миллион миль. Стало еще хуже, потому что мы попали в самый разгар бури, были все время комары, и мое хрупкое тело было готово сломаться. И, наконец, когда мы добрались до вершины, и вы думаете, я вам сейчас скажу, что там было хорошо, но правда была в том, что у нас все еще не было времени наслаждаться тем, что было наверху. И как только мы добрались до вершины, мы сделали селфи. И я подумал, ну что, все, теперь отдыхаем. И лидер группы говорит, нет, теперь спускаемся вниз. То есть мы сделали селфи и пошли вниз. Правда в том, что там на самом деле было много хорошего. Хорошо было, что я добрался до дома. Хорошо, что теперь я знаю, что больше никогда так не пойду. Но самое главное было хорошо из-за того, что я получил друзей среди тех, с кем ходил в поход. С годами эта дружба стала еще лучше. И когда меня приглашают опять на хайк, я говорю, нет. Что я имею в виду? Если вы похожи на меня, то мы, как люди, ограничены. Что означает, мы ограничены в нашем мышлении, в нашем понимании, ограничены в том, что такое время, в том, что мы не можем, мы не способны, как люди, мы не можем увидеть, как Бог производит добро из зла и страданий. Если добро – это долгий, вечный процесс, который мы не можем постичь сегодня, то как же быть сегодняшним днем? Ведь сегодня имеет такое же значение, как и завтра. Да, так и есть. Христианский апологет Уильям Лейн Крейг в своей книге «На страже. Защищайте свою веру обоснованно и точно» комментирует сегодняшнее христианство и говорит: «Одна из причин, по которой причина страдания кажется такой загадочной, заключается в том, что люди естественным образом склонны считать, что если Бог существует, то его цель для человеческой жизни – счастье в этой жизни. Роль Бога заключается в том, чтобы обеспечить комфортные условия для своих человеческих питомцев». Но с христианской точки зрения это неверно. Мы не домашние животные Бога. И целью человеческой жизни является не счастье как таковое, а познание Бога, что в конечном счете принесет истинное и вечное удовлетворение человеку. Вы знаете, тяжело видеть, как христиане верят, что Бог существует для их счастья. Но в Библии совершенно ясно сказывать, что следовать за Иисуса нужно не для счастья, а для святости. Бог может использовать зло и страдания, чтобы сделать нас более похожими на Его Сына. И это хорошо. Есть и другие причины. Бывали случаи, и об этом тяжело говорить, но бывали случаи, когда Бог использовал страдания как форму наказания. Есть известная библейская история о Ное, о том, как он строил огромный ковчег, лодку, и собрал всех вот этих животных и его семью. И когда потоп приходит, это то, что большинство христиан знают. Несмотря на то, что все люди на земле не знали о намерениях Бога, Библия говорит нам, что Бог послал потоп. Бог это сделал, потому что нечестие человеческое было велико на земле. Если мне не верите, Бытие, 6 глава. Бог послал потоп, потому что человечество было нечестным, нечестивым. Бог использует страдания, чтобы явить свою славу в искуплении. Эта идея была хорошо выражена в Иоанна 9 главе с 1 по 3 стихи. Говорит о том, что «и проходя, увидел человека слепого от рождения». Ученики спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Будут времена в этом мире зла и страданий, и из глубины наших сердец, наших разбитых сердец, мы взываем к Богу. Мы взываем не об ответах, а о чем? Мы будем взывать о спасении. Мы хотим быть спасенными от зла и страданий. Нам не нужен вопрос, почему. Нам нужно тем, кто взывает к Иисусу о спасении, чтобы Он спас по своей милости и благодати. Знаете, есть в этом удивительная тайна, которую порой невозможно объяснить, почему есть зло и страдания. И Библия это знает. Вернитесь, 73-й Псалом, 16 стих, который говорит: «Я и думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих». Я все время и все время спрашиваю, задаю этот вопрос. Вы знаете, в моем браке было много случаев, когда я сидел и думал, почему моя жена Лаура решила любить меня. Ну, посмотрите на меня. У меня в самое лучшее время на 1,70 м рост. И в самые лучшие мои времена я больше похож на маленького сердитого эльфа, который жалуется обо всем. В книге «Бытие», первой книге Библии, нам рассказывается история, которая начинается в 37 главе, начинается, а заканчивается в 50-й. Это история Иосифа. Для тех, кто не христиане, пожалуйста, мы рады вас видеть здесь. Я расскажу немножко. История Иосифа во всем ее ужасе и славе была даже рассказана в бродвейском мюзикле под названием «Иосиф и удивительный цветной плащ». Библейское повествование рассказывает, что Иосиф был ненавидим своими братьями, продан, все его братья ненавидели, каждый ненавидели его. Они так его ненавидели, они сначала думали его убить, Потом кто-то сказал, нет, нет, это слишком. Давайте продадим его в рабство. Они его продают в рабство. А возвращаются домой и возвращают, что он умер, что его съели дикие животные. И дали ему в подтверждение вот этот цветной плащ, залитый кровью. По милости и благодати Божией. А Иосиф был продан высокопоставленному египетскому офицеру, и теперь он раб. И Иосиф поднимается по служебной лестнице, даже как раб. Он получает хорошее отношение со стороны офицера, но история, когда дела идут как нельзя лучше, история говорит о том, что жена этого офицера, его босса, его владельца, как раба, она хочет переспать с ним, соблазнить его, потому что он так привлекателен. Он отказывается, когда они один на один, он отказывается и убегает из комнаты. И когда он убегает, он оставляет одежду случайно. Жена офицера так разгневана, она так разозлена тем, что он ей отказал, что она рассказывает всем, что Иосиф пытался ее изнасиловать. Египетский офицер, тот, кто владеет им как рабом, так разгневан, что бросает Иосифа в тюрьму. Иосиф проводит в тюрьме примерно 10 лет за преступление, которое он не совершает. В тюрьме Иосиф обретает благосклонность, его все любят, и он получает дар толковать сны. Находясь в тюрьме, египетский фараон, самый могущественный человек во всем королевстве, ему приходит сон, и никто не может, ни один человек не может истолковать его сон. Наконец до фараона доходят слухи, что там в тюрьме есть парень, который может истолковать любой сон. После толкования снов фараона нам сообщают, что после того, как фараон истолковал сон фараону, фараон делает Иосифа вторым человеком во всем Египте. Но в это же время его отец, который все еще жив, и братья, они страдают от голода. И вот-вот умрут от голода. И в конце главы, когда семья успокаивается, встречается, объединяется, книга Бытия открывает нам в Бытие 50 глава с 19 по 20 стих. Иосиф сказал: не бойтесь, потому что я боюсь Бога, и вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Несмотря на то, что случилось, на все, что случилось с Иосифом, он доверял Божьему праведческому плану от начала и до конца. Клайв Льюис, бывший профессор Оксфорда, написал в своей книге «Проблема боли». Бог шепчет нам в наших удовольствиях, говорит в нашей совести, но кричит в наших болях. Это его мегафон, чтобы пробудить глухой мир. И последнее. Все это зло и страдание имеет смысл только с Иисусом. Без Бога зло и страдания кажутся случайными и бессмысленными, но с Богом все постепенно складывается в свое время. Но Бог Библии не стоит в отдалении, чтобы оставить нас на произвол судьбы. Он не сидит и не смотрит на нас, как мы сами страдаем, как мы страдаем в одиночестве. Он не оставляет нас, но присоединяется к нам во зле и страданиях. И все это без греха. Помните вот эту историю, которую я в самом начале, как я взял своих детей для того, чтобы сделать прививку, как все родители знают. Мы бы хотели взять эту боль и не допустить ее для наших детей. Мы хотели бы сами сделать эти прививки. Мы бы хотели всю боль, всю зло, все страдание, которое предстоит нашим детям, мы бы забрали это на себя, это то, что мы хотим. Но это нереально. Есть более глубокая связь с детьми. Правда в том, когда мы сами идем и делаем прививки, мы знаем, как это будет, когда иголка проникнет в тело, в руку. И поэтому мы держим их крепко в наших руках, что наши сердца все еще страдают. Но мы держим их очень крепко и очень близко к себе, потому что мы знаем, как это. И во всей истории, во всех религиях и культах на протяжении всего времени не было ни одного Творца, который бы участвовал в жизни своих людей и страдал вместе с ними. Но Бог христианства – это воплощенный Бог, Бог, который входит в нашу боль через своего единственного Сына Иисуса Христа. Иисус не только испытывает физическую боль от гвоздей, которые прошли через его руки и ноги, но он также стал заменой за наши грехи. И Иисус ощутил всю силу Божьего гнева на зло и страдание. Всю силу. Что это говорит нам о Боге? Это говорит нам о том, что Бог не только сочувствует нашим страданиям, но Он сам испытал их. Дороти Сайерс в своей книге «Великая драма, которую когда-либо поставили на сцене», лучше всего подытоживает это. По какой-либо причине Бог не решил сделать человека таким, какой он есть, ограниченным, страдающим, подверженным печалям и смерти, у него хватило честности и мужества принять свое собственное лекарство. В какую бы игру он ни играл со своим творением, он придерживается своих собственных правил и играл честно. Он не может требовать от человека ничего такого, чего не требовал бы от себя. Пастор и теолог Джон Стотт развивает эту мысль в своей книге «Почему я христианин?». Я сам никогда не смог бы поверить в Бога, если бы не крест. Единственный Бог, в которого я верю, это тот, которого Ницше, немецкий философ XIX века, высмеял как Бога на кресте. В реальном мире боли как можно поклоняться Богу, который не восприимчив к ней? Он отбросил свой иммунитет к боли. Он вошел в наш мир плоти и крови, слез и смерти. Он страдал за нас, умер вместо нас, чтобы мы могли быть прощены. В свете этого страдания наши становятся более приемлемыми. По-прежнему остается знак вопроса рядом с человеческими страданиями, но поверх него мы смело ставим другой знак – крест, символизирующий Божьи страдания. Церковь, зная, что Библия открывает зло и страдание, имеет дело с делом и страданием и рассказывает историю о том, как же Иисус пережил зло и страдание через свою жизнь, смерть и воскресение, это приводит меня к тому и должно заставлять нас больше доверять Ему. Последний вопрос. Будете ли вы доверять Ему больше? Давайте помолимся. Господь Иисус, мы пришли к Тебе, мы приходим к Тебе, к нашему Богу, который знает, что такое, какая сила страданий. Ты был распят, наказан, пригвожден крестами, Ты был принесен в жертву. Когда тело Твое было пробито и Твоя кровь полилась, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал это. Мы полностью не понимаем, возможно, этого. Но сила Духа Твоего Святого, она открывает нам это. И мы просим Тебя, тогда, когда мы проходим зло и страдания, зная, что Ты сделал это до того, как мы с этим столкнулись, держи нас крепко, держи нас близко к себе, так, чтобы мы проходили через эти страдания с Твоей помощью. Господи, для многих нас, здесь находящихся христиан, нам нужно Твое успокоение, то, как Ты нас успокоишь, как Ты дашь нам силу, Господи, проходить эту жизнь. Она тяжела. Помоги нам, Господи, время, которое Ты предназначил. Помоги нам быть терпеливыми, говорить с людьми, кричать к Тебе, плакать к Тебе, потому что у Тебя все ответы. И даже если Ты не даешь нам эти ответы, помоги нам доверять Тебе. Помоги нам жить вот в этом молчании и терпении, в ожидании. Иисус, мы обращаемся к Тебе. Когда сейчас в Турции, в Сирии, когда-то это придет сюда, в другие нации, и еще придут и зло, и страдания, Господи, мы просим Тебя. Нам не нужно ответы в это время, нам нужно спасение. Спаси нас от зла и страдания во имя Иисуса. Иисус, мы благодарим Тебя. И во имя Твое мы молились. Аминь. У нас будут вопросы на экране о том, для того, чтобы мы немножко подумали, уделили время этому пару минут. Как Бог открывался нам?